Итак, мы говорим о всеоружии, о каких-то доспехах, об амуниции духовной, которая нас защищает в этом противостоянии. И апостол Павел в послании к Ефесянам перечисляет эти все элементы божественного всеоружия. И я понимаю, что воин обязательно должен иметь щит, должен иметь меч, должен иметь шлем, должен иметь броню праведности. Но мне немножко сложно было понять, почему обувь. И это аллегорический язык. Павел использует обычное военное снаряжение, обычное военное обмундирование, чтобы объяснить некоторые области нашей с вами жизни, на которые стоит обратить внимание и которые стоит защитить. И он среди шести этих доспехов упоминает обувь. Но, казалось бы, обувь и не столь обязательна. И в чем именно здесь угрожает опасность, если мы не оденем обувь, это значит готовность благовествовать. Готовность благовествовать. Но само благовестие, кажется, оно же не вызывает особенного напряжения. В этом нет как бы риска или опасности. По крайней мере, мы же не живем где-то в исламских государствах, где действительно людям сложно делиться благой вестью. Но в наше время, в этом регионе земного шара, как будто бы благовестие не вызывает никакого противления в обществе. Мы, в конце концов, не в первом веке живем, а в 21-м, где уже о Христе все известно, где вообще не составляет труда открыть интернет, почитать, посетить церковь, купить Библию. В чем проблема? В чем сложность? Но апостол Павел объясняет, что благая весть, потому что благовестие – это как бы один термин, но состоит он из двух составляющих. Благая весть. То есть есть какая-то информация, которая, по мнению Господа, считается доброй новостью. Во-первых, это новость. Определенный процент людей все еще не понимает, что это новость, которая служит им во благо. Если эту новость принять, если эту новость понять правильно, то она очень-очень полезна. И, в принципе, любой человек, заинтересованный в своем счастье, в своем благополучии, должен принять эту новость. Но поскольку эта новость все меняет, поскольку эта новость очень радикальна на фоне всех остальных новостей, на фоне всего уклада общества, на фоне того, как слажен наш ум, какие принципы в обществе приняты, эта новость настолько радикальна, повторяясь, что она все меняет. Приоритеты, ценности, отношение к людям, бюджет, куда ты тратил деньги, ты перестаешь на это тратить деньги. Везде, куда приходит эта новость, там происходит серьезнейшая перестановка. Соответственно, эта новость нарушает привычный ритм жизни. Она меняет мировоззрение человека, опять же, если ее правильно понимать и если ее принять верою. Поэтому благая весть – это новость. И, соответственно, духовный, демонический, прежде всего, мир не заинтересован терять своих адептов, терять своих рабов, не заинтересован. Если вы читали книгу «Мир в огне», которую написал Эван Робертс, он описывает пробуждение в Уэльсе. Когда пришла благая весть туда, когда граждане города стали принимать Евангелие, бары закрылись, увеселительные места, непристойные места, притоны, все позакрывалось. То, что раньше процветало, те виды бизнеса, если так можно выразиться, которые процветали, куда народ ломился, теперь закрыты. Понимаете, как перенаправляется бюджет, как меняется экономика. Даже он пишет о том, что в шахтах было тяжело управлять лошадьми. Потому что лошади привыкли к тому, что их бьют, и с ними разговаривают исключительно нецензурными словами. А люди уверовали и перестали употреблять эти бранные слова. Животные, лошади не могли понять, что происходит в конце концов. Даже спорт, даже футбол, другие виды спорта все опустело, потому что пришла благая весть. Если взять в частном случае, там, где вам, мне приходилось благовествовать человеку, если человек всерьез верой принимал эту благую весть. Там серьезная перестановка происходила. На прошлой неделе я говорил с одной женщиной, она уверовала. По-настоящему, искренне уверовала. Это перемена жизни. Муж, любя ее, не смог с ней жить. Выставил ее вещи и выгнал из дома. Потому что у него есть своя колея. Мы всегда так жили. Этот Христос непонятный вторгся в нашу жизнь. Поменялись наши ценности. Потому это так поверхностно. Если мы смотрим, как будто бы Христос, он только как дополнение ко всему хорошему в жизни. Но это очень поверхностный взгляд. На самом деле, благая весть – это радикальная новость. Если выражаться политическим языком, то я бы сказал, это новость, то есть благовестие – это информационная война. Вот заметьте, как сегодня можно управлять обществом благодаря новостям. Вы сами это видите, вы сами это знаете. Потому, в принципе, благовестие – это борьба за умы людей. – Потому что любой здравомыслящий человек заинтересован принять благую весть. Но дьявол, который был в истине, но Библия говорит, не устоял в истине, он знает, что такое истина. Потому он заинтересован всячески либо исказить это послание, мы сейчас об этом поговорим, потому что это основная стратегия духовного мира, исказить послание, или конкретно преследовать носителей этого послания, потому что это небезопасно. Вот почему Павел включил это в военные доспехи, потому что даже эта область нашей жизни и нашей миссии подвергается конкретному давлению и противостоянию, если мы этим делимся с окружающими. То ли легенда, то ли это правдивый факт, до сих пор до конца неизвестно, но есть такая династия, одна из самых богатых династий на земле, Ротшильды, вы знаете. Если не ошибаюсь, их 10 братьев. И они жили в разных европейских странах и, в принципе, стояли во главе экономики Европы. И один из них, Нейтан Ротшильд, заработал несметное состояние на войне Бонапарта-Наполеона. Когда была решающая битва при Ватерлоо, то ли он сам, то ли его люди наблюдали за ходом сражения. Но вся тогдашняя Европа была уверена, что Наполеон победит. Потому все дальнейшие планы, все инвестиции, все строилось на информации о победе Наполеона. Но когда этот человек наблюдал за ходом сражения и увидел, к огромному удивлению, что все повернулось совершенно наоборот, и Наполеон проиграл, то по одной из версий он сам перебрался через Ла-Манш, заплатил деньги лодочнику, хотя был сильный ветер, шторм, они могли погибнуть, но он первый прибежал в Лондон. Первый он владел информацией, которую не владели другие. И он оперировал информацией совершенно другой, чем все остальные. И как ни странно, его информация была правдивой. Информация остальных людей оказалась неправдивой. Телефонов не было, так быстро эту новость передать не получалось. Пока дойдут эти новости, это может несколько суток пройти. Еще смуты разные, версии разные. А этот человек первый оказался, который владел правдивой, то есть достоверной информацией. И, соответственно, действовал на основе этой информации. И он выиграл на бирже, исключительно ориентируясь той информацией, которую он знал, правдивой информацией в его случае. То есть, о чем мы говорим? Если правда, благая весть, это мощное послание, это сильная информация, то мы должны понимать, что мы так или иначе будем подвергаться противостоянию. И очень часто мы даже сами не знаем, как объяснить это противостояние. Но, казалось бы, но это же здравый смысл. Говорит в пользу того, что мы все заинтересованы в здоровом обществе, в хороших семьях, чтобы не было лжи, что мы были верны друг другу. Так все об этом трубят, все политики, все, любое государство, любой здравомыслящий человек заинтересован. А нет. За всем стоит враг, который конкретно заинтересован сбить людей с толку. И потому мы будем переживать это противостояние. И как я сказал, одна из стратегий – это искажение. той самой благой вести. Если вы представите корабль сейчас в море, где совершенно не видно береговой линии, особенно в те времена, в древности, первые мореплаватели, у них больше всего на судне охраняли компас. Почитайте об этом. Потому что если компас сломается, мы все погибли. Мы не выберемся из этого пространства. Потому в те времена компас, там магнит или стрелочка, она показывала на север, потому его охраняли больше всего. И если как-то стрелка размагнитится, или кто-то серьезно ее размагнитит сознательно, то курс корабля, конечно же, изменялся. Сейчас, при начале пути, это было незаметно. Даже если чуть-чуть стрелочка указывала в сторону, но мы же ей доверяем. А какие другие у нас есть ориентиры? Конечно же, ты доверяешь этому компасу. А кому еще доверять? Чему? Поэтому апостолы понимают, что если немножко сдвинуть акценты, основные, ключевые, мы не говорим о второстепенных вопросах, их огромное количество, но если базовые вопросы и доктрины сбить, если Христос, как наш Спаситель, уходит с поля зрения, смещаются акценты, то со временем мы выйдем совершенно на другие ориентиры. Но это со временем. Со временем все массы, нас взятые вместе, придут к ужасу. Как же так получилось? Читали Библию, как же так получилось? Посещали церковь, а итог такой плачевный. А апостолы и отдельные проницательные духовные люди, они более дальновидны. Поэтому они сразу чувствуют опасность, даже если градус отклонения небольшой. Потому они так усердно сражаются за людей, за то, чтобы отстоять благовестие. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Я вам сейчас покажу, мы прочитаем несколько текстов. Смотрите, послание к Галатам, 2 глава, 4 стих и ниже. Апостол Павел пишет Галатийской церкви. Там что-то произошло. Церковь, которую, в принципе, он насадил, Павел, учил, расставлял акценты. А произошло следующее. В отсутствие Павла пришли некоторые люди из Иерусалима, тоже христиане, по-нашему выражаясь, но из Иерусалимской церкви. И начали там кое-что поправлять, как бы вносить коррективы определенные в учение. И когда Павел сообразил, что там происходит, он пишет им письмо. И пишет так, некоторые лже-братья тайно проникли к нам, чтобы выведать о той свободе, которую мы имеем во Христе Иисусе, с тем, чтобы поработить нас. Такой язык резкий. Лже-братья тайно следят за нами. Ты прямо чувствуешь угрозу, опасность, внимание. Павел бьет в колокола, что там такое случилось? Пришли люди, которых не считают лже-братьями в той церкви Иерусалимской, которую руководит апостол Иаков. Но Павел употребляет очень резкие слова, чтобы встряхнуть людей. Тревога, внимание. И дальше пишет, но мы не поддались им, чтобы истина, воплощенная в благовестии, так истина, которая заключается в благовестии, осталась все-таки с вами. Иудеи, которые считались важными людьми там, в Иерусалиме, не изменили учение Благой Вести. Кто бы эти люди ни были, мне безразлично. Все люди равны перед Богом. Здесь же Павел в 5 главе, тем же Галатам. «Я уверен в Господе, что вы не примете этих ложных идей. Тот же, кто вводит вас в заблуждение, поплатится за это, кем бы он ни был». А, как известно, это были достаточно видные люди в Иерусалимской церкви. То есть это назревал, можно сказать, скандал. И связан он был с богословскими акцентами. Дальше тот же Павел пишет в Галатам 1:6. «Я удивлен, что вы так быстро отвернулись от Бога». Тяжело слушать такого человека. Никто от Бога не отворачивался. Что те веруют в Бога, что мы веруем в Бога. Павел, зачем так резко? Больно читать, больно слышать, неприятно, серьезно. Пришли люди, которые немножко иначе видят, немножко иначе учат, чем ты. Зачем так категорично накалять атмосферу? Я удивляюсь, что вы отвернулись от Бога, призвавшего вас благодатью Христовой, и обратились, то есть повернулись к иному благовестию. Но на самом деле иного благовестия нет. Просто есть люди, которые смущают вас, пытаясь извратить благовестие Христово. Но даже если бы мы сами, это я и Варнава, он имеет в виду, мы, ключевые люди, те, которые вас родили благовестием, даже если бы мы сами или ангел с неба начал проповедовать вам благовестие, которое отличается от того, которое мы раньше вам благовествовали, такой пусть будет проклят. Тяжело понять Павла. Мы, вот так по горизонтали, мы не ощущаем этой тревоги. Мы не видим опасности. Ну ладно, Павел, успокойся, у тебя такое мнение, у людей другие немножко взгляды. Что из-за этого так ссориться? Но я повторяюсь, апостол видел опасность там, где остальные не видели. А в принципе, о чем был разговор в их случае? Об обрезании. Об обрезании. Те люди, которые пришли, сказали, так мы тоже веруем в Христа, как и вы. Разве мы что-то говорим против? Разве у нас разные взгляды или доктрины? Нет, конечно. Но если вы не обрежетесь по закону Моисееву, вы не сможете спастись. Бог же не отменял это. Это же вечный завет на теле, который носит Израиль. Ну ладно, успокойтесь, ну оставьте это на личное усмотрение. Ну пусть этот вопрос каждый решает, как считает правильным. Нет. Павел видит ситуацию иначе. И тем же Галатам 5.11 пишет, братья и сестры, если я все еще проповедую обрезание, как утверждают некоторые, потому что некоторые утверждали в то время, что Павел проповедует обрезание. Меня лично, Александра, удивляют некоторые мессианские евреи, которые веруют в Мессию, как и мы, но они доказывают до сих пор, что Павел проповедовал обрезание. Так читайте Павла. Если я все еще проповедую обрезание, как некоторые утверждают, то почему меня преследуют? Тогда за что меня гонят? А, вот оно что. Эпицентр конфликта, взглядов, заключается в том, что, оказывается, вопрос обрезания такой важный. И Павел продолжает. Если бы я учил, что каждый должен подвергнуться обрезанию, то мои проповеди о кресте перестали бы оскорблять иудеев. То есть, ну верите вы в этого, в вашего Христа? Ну правда вы считаете, что этот Иисус и есть тот Мессия? Ну и ладно. Главное, что мы одна нация под Богом. Главное, что мы все обрезаны по закону Моисееву. И Павел в этом усматривает тревогу, потому в других местах он уже пишет, берегитесь обрезания, потому что обрезание – это мы, служащие Богу духом, а не на плоть надеющиеся. То есть Павел, как дальновидный такой мореплаватель, разоблачает, что стрелка размагнитилась. Друзья, акценты сместились. Христос, как Спаситель и начальник нашей веры, уходит в тень. И он начинает бить тревогу. Осторожно! Наш Спаситель, его сместили на его место, ставят какие-то процедуры, какие-то вводят новые практики, который якобы гарантирует вам спасение. Осторожно, и Павел просто так резко выражает. Это лжебратья. Мне все равно, кто эти люди. Они поплатятся за то, что они внедряют это. То есть, кажется, сейчас, повторяясь по горизонтали, мы такой тревоги не видим. Что он шумит? Ради чего? Но он понимает, что вот этот маленький градус отклонения так собьет курс корабля, что мы выйдем совершенно на другие пристани. Там в конце. Поэтому да, дьявол заинтересован сбить. Потому я прошу вас, себя тоже, надо очень внимательно читать Писание, чтобы не обольститься, не обмануться. Оригинальное Писание, молитвенно читать. Даже если это звучит вопреки распространенным и популярным доктринам, благовестие не имеет права быть измененным. Следующее, второе, что мы знаем об апостолах, это преследование. Каждый, кто нес эту благую весть, его либо надо дискредитировать, опустить ниже плинтуса, чтобы ему никто не верил, либо, если это не получается, его надо убрать, его надо закрыть в тюрьме. Потому Павел так и пишет, что я многократно в тюрьмах, в преследованиях от лжебратьев, многократно. А причины всему послания – в основе послания. понимают эти люди, которые так агрессивно настроены на Павла, не понимают, сознательно они это делают, несознательно так складывается, но они его на дух не переносят. Он для них кость в горле. А в основе послание, потому что он посланник. Он посланник, мы посланники, от имени Христова просим, помиритесь с Богом. И потому послание, которое он несет, представляет угрозу всему укладу общества, в том числе и религиозного. Вот я предложу вам несколько текстов, и вы увидите, как это выглядело тогда. Пишет Павел Тимофею, в втором послании 4.14. «Александр Медник сделал мне много зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, потому что он сильно противился нашим словам». Я не знаю, они лично были знакомы, по какому поводу они пересекались или никогда не виделись. Но этот Александр Медник сделал много зла апостолу Павлу из-за послания. Он противился нашим словам. Все, что мы говорим, он воспринимал очень агрессивно, на личный счет. «При первом моем ответе никого не было со мною, продолжает Павел, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы утвердилось благовестие через меня, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей». Такое давление оказывалось на этого человека только из-за послания, которое он нес. А вот еще одна иллюстрация очень хорошо раскрывает, как бы с человеческой стороны, почему так болезненно реагирует общество на благую весть. Это прекрасная иллюстрация в Деянии апостолов, 19 глава. Павел в Асии находится. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Просто Павел выражается иногда духовным языком. Если бы это был светский корреспондент и описывал то, что там произошло, он бы, конечно, так не выражался. Он бы объяснил по-человечески, что там получилось за недоразумение между Павлом и этими ремесленниками, о чем мы сейчас прочитаем. Он бы просто подал это сухие факты. Вот так это выглядит со стороны, по-человечески. Но поскольку Павел духовно объясняет происходящее, он говорит, это мятеж. Это бунт против Бога. В основе конфликта, о котором мы сейчас будем читать, лежит сам Бог. И это самая благая весть. Потому что приход этой вести в массы поменял эти массы. Все меняется. Как мы уже говорили об Уэльсе, как все меняется, когда правда приходит, благая весть. Павел пишет дальше. «Некоторый человек именем Дмитрий, серебряник, который занимался серебром, чеканщик, можно сказать, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их всех, сказал им: друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит наше благосостояние. Между тем, вы все видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей». Ага. Это кто сказал? Это сказал этот Дмитрий. Павел совращает людей. Павел совратил умы людей. Это с его перспективы. С перспективы Павла, с перспективы Евангелия, Павел обратил людей. Он обратил людей от тьмы к свету. Но с той стороны баррикады – это совращение, потому что люди стали мыслить по-другому. «Совратил немалое количество людей, говоря, что делаемые руками человеческими – это не боги. А боги важны, а Богу мы несем все, и деньги, и храмы строим, потому что от богов зависит и плодородие земли, и здоровье, и безопасность. Поэтому религия играет феноменальную роль в устройстве мира. И среди всех этих религий в пантеоне богов есть один живой истинный Бог. И Павел пришел и говорит, да этих богов сколько угодно, это ваше дело. И есть один Бог, живой. И, конечно же, происходит переоценка ценностей. И продолжает этот ремесленник, а это угрожает нам, Тем, что не только теперь ремесло наше придет в презрение, но храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Ведь это мы сегодня в Грецию приезжаем и видим эти обломки там разных богов, богинь. Никогда не любил эту мифологию греческую, там запутаешься. А для них это была жизнь, для них это было все. Поэтому для нас это просто культурные аспекты, и не надо даже трогать. Это просто камень или дерево, а для них не так. Для них это все. Не спровергнется величие той, которую почитает вся Вселенная. И они, выслушав, исполнились ярости, начали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И кричали 2 часа в таком исступлении и в такой истерике, что «Велика Артемида Эфесская!». То есть, заключая вот эту первую часть, я хочу сказать, что послание настоящее о Христе – это информационная война. Это борьба за влияние на умы людей. Куда оно приходит? В чистом виде. Человек освобождается. Ты больше не можешь его держать на поводке. Им невозможно манипулировать. Потому Христос так сказал: познайте истину. Истина сделает вас свободными. Второй аспект очень важен, говоря о благовестии, когда мы делимся этой вестью с другими людьми. Что делает свидетельство о Христе эффективным? Мы уже говорили, что в первом веке картина выглядела иначе, чем в 21 веке, потому что в первом веке люди ничего не знали о Христе. Думаю, апостолы несли очень радикальное послание. Вообще, если вы знаете из истории, что именно христиан первых называли безбожниками. Как ни парадоксально. Почему? Потому что весь тогдашний языческий мир был верующим. Он был многобожным. У вас, у христиан, один Бог. Какие вы жалкие! У нас масса богов. Да и ваш Христос тоже пусть будет вместе с нами. Какие проблемы? Чем больше богов, тем лучше. Но христиане говорят: но. Один Бог, сотворивший небо и землю, потому с перспективы языческого мировоззрения христиане были безбожниками. И я прихожу к выводу, что оригинальный Христос, настоящий Христос, к которому тянется человеческая душа, он очень-очень привлекательный. Любой человек желает пройти к этому Христу, добраться к этому Христу. Просто наслоений очень много. Возникла конфессия очень много, церквей разных. И мы даже заражены страстью к состязаниям. Мы больше людей заинтересованы привести в конфессию или в церковь отдельную, чем к живому Христу. Для нас многих с позором и стыдом мы признаем важнее, или человек придет в нашу церковь или в нашу конфессию, чем в его конфессию, чем то, пришел ли он к живому Богу или не пришел. Ай, как стыдно! Потому столько наслоений: Христос испанский, Христос чернокожий, Христос католический, Христос пятидесятнический, что к живому Христу подойти отдельному человеку оказывается неимоверно сложно. Поэтому я прихожу к такому выводу, что в основе нашего сегодня свидетельства о Христе должно лежать наше личное переживание, мой личный опыт. Не надо богословских рассуждений, не надо утомлять людей знаниями, какими-то тонкостями. Ничего, это людям не надо. Людям просто нужен Христос и встреча с этим живым Христом. Поэтому, когда ты или я делимся ровно тем, что Христос произвел в твоей жизни, это очень ярко воздействует на человека, личное свидетельство. И давайте признаем один факт, как мне кажется, что многие люди говорили о Христе весьма убедительно, хотя встречались с ним только один раз, не имели никакого богословского образования. Один раз человек встречался с Христом, но его показание, личное свидетельство о Христе было настолько ярким, что массы хотели встретиться с этим Христом. Мне кажется, ничего не изменилось в этом смысле. Нас кто-то хитро убедил, что чем больше мы читаем, чем больше мы ссылаемся на выводы богословов в прошлом, тем больше мы расширяем познание о Боге. Вот смотрите, в области науки я согласен. Я согласен, что в области науки присутствует прогресс. И человек, который жил в первом веке, знал намного меньше человека, живущего в 21 веке. Но человек, живущий в 21 веке, свои выводы строил на открытиях, которые делали люди в веках. И он уже поднимался по этой лестнице прогресса. И потому мы сегодня живем значительно лучше в плане бытового устройства, чем люди в первом веке. Но кто-то нам подсунул эту же модель и убедил, что так же и с богословием. Что якобы христианин, живущий в 21 веке, может знать о Боге намного больше, чем христианин в первом веке, потому что он, смотри, сколько книг прочитал, смотри, он и Аврелия Августина прочитал, он и Лютера прочитал, и Цвингли прочитал, и у него уже столько познаний о Боге, что куда там браться человеку в первом веке? Но это не так. Познание о Боге связано не с тем, сколько мы цитируем, мы иногда наоборот представляем испорченный телефон. Потому что мы не поняли, что имел в виду Кальвин и что имел тот же Цвингли, и додумали, и до цва я сказал, что Христос имеет сегодня столько наслоений. А оказывается, что с Богом не так. С Богом либо я встречаюсь, либо не встречаюсь. И потому я сказал, что люди, которые убедительнее всего говорят о Христе, это те люди, которые встречались с Ним. Вот смотрите, Лука 8:38. Человек встречался с Христом один раз. Страшный человек. Человек, из которого вышли бесы, просил Иисуса, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал всему городу, что сотворил ему Иисус. Если бы мы сегодня встретились с этим человеком, у которого бесы жили, потом вышли в свиней. Его все в городе знали, потому что это был ужас всей той окрестности. Поэтому, когда он приходил и рассказывал об Иисусе, что он мог знать об этом Иисусе? Ну что? Ну что? Даже элементарных, базовых истин мы в 100 раз больше можем знать об Иисусе, а этот человек все равно по повелению самого Иисуса шел и рассказывал. А что ты знаешь об Иисусе? В принципе, очень мало. Я только знаю, что его зовут Иисус, и я знаю, что я был одержим бесами, а сейчас в моей душе такая тишина, я так хорошо сплю, и мой разум вернулся, и все. Возьмите самарянку, что она была очень религиозной женщиной, 5 попыток устроить свою личную жизнь, все неудачные. Но когда она говорит с Иисусом, кстати, Иисус отправил всех, чтобы не мешали, потому что в этой мужской компании разговор не получится. Ну, не получится. Здесь опять показано, вот этот один на один разговор важен. Иисус знал, что придет эта женщина. Она настолько была захвачена, там такой тонкий разговор. Христос делает себя уязвимым. Христос просит у нее пить. И она даже насмешливо в начале диалога говорит: да у тебя даже кувшина нет. То есть он делает себя зависимым от нее. Ну так дай мне тогда воды попить. Я пить хочу. Что, не дашь? И потом так незаметно, тонко начинает говорить: если бы ты знала, кто говорит с тобою, ты бы сама просила у него пить. И он дал бы тебе воду живую, и ты бы больше не приходила сюда черпать. И она где-то духовно начинает понимать, что он говорит о ее душе. Он понимает... Она понимает, что все ее попытки стать счастливой не получаются, уже в который раз. Она, как любая другая женщина, ищет счастье в семейной жизни. И вдруг она срывается, бежит в город, даже кувшин оставила. И начинает говорить: идите, пока он еще там. Идите, послушайте, мне кажется, он Христос, потому что он сказал обо мне все. Никакого богословского образования, но люди из города бегут, потому что ее слова убедительны. Еще одна потрясающая иллюстрация – это слепорожденный, которого исцеляет Иисус. И теперь представьте, его начинают таскать по синагогам. Кто сделал так, что ты прозрел? Он говорит, Иисус. Кто этот Иисус? Я не знаю. Если читать его речь, он везде говорит, я не знаю. Я только знаю, что я родился слепым, и теперь я вижу. Хорошо, зовут родителей. Их не устраивает такой ответ. Это ваш сын? Да. Он правда родился слепым? Вы можете подтвердить эту информацию? Да, он правда родился слепым. Как вы объясните то, что он видит? Он взрослый, спрашивайте у него. Те опять к нему. Что ты скажешь? Он говорит, я уже вам говорил. Но вы не хотите принять это? Человек, который назвался Иисусом, сказал мне, пойди умойся в купальне, и ты прозреешь, сделал брение, помазал мои глаза. Они все это слушают, видят, что человек не врет. Но они не знают, что делать с этой информацией. Эта информация ломает весь уклад. Здесь все слажено. А этот Иисус какой-то, он одиночка, он действует сам по себе, вообще не в нашей системе, не в нашей структуре. Они ему говорят, а ты что думаешь о нем? Он говорит, я думаю, что грешнику Бог не даст такой способности, чтобы открывать очи слепому. То есть, смотрите, сколько у этого человека доверия к этому Иисусу. Он так грамотно рассуждает об Иисусе, которого не знает вообще, от слова вообще не знает. Он прямо там много раз говорит, я не знаю, кто он, я только знаю, что он глаза мне открыл. Поэтому, когда он уже в очередной раз спорит с этими фарисеями и книжниками, он делает такой итог как-то. Это-то и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он мне глаза открыл. Но мы знаем, это уже он от себя говорит, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю, того и слушает. От века не слышно, чтобы кто открыл очи слепорожденному. Если бы этот Иисус не был от Бога, он бы не мог ничего такого сотворить. Ему сказали, ты в грехах родился, вон отсюда, ты будешь нас учить. Но удивляет степень доверия этого человека к Иисусу, которого он не знает. Он просто делает логические выводы. Дальше мне так нравится конец этой главы. Выгнали его вон. Иисус, услышав, что его выгнали вон, и найдя его, вот если я не прав, подскажите мне, искал ли Иисус кого-либо еще в течение своей земной жизни? Но здесь, в отличие от того, что все всегда искали Иисуса, здесь Иисус искал этого человека. Он услышал, что его выгнали. Иисус начинает поиски в большом городе. Находит его и спрашивает, ты веришь в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Но доверие к Иисусу есть. Сердце открыто нараспашку. Если этот Иисус, который открыл мне очи, говорит о каком-то Сыне Божьем, все, что он мне скажет, я ему доверяю. Потому что моя личная встреча с ним вот дала такой результат. А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Иисус сказал ему, видел ты его, и он говорит с тобой. Он же сказал, верую, Господи, и поклонялся ему. То есть мы говорим о том, что наша встреча с Иисусом оказывает сильнейшее воздействие на людей, которые нас слышат. Делитесь своим личным свидетельством. Не надо ничего сложного добавлять в это. И третье, последнее, о чем я бы хотел остановиться, что Бог понимает, что человеку будет сложно поверить в эту благую весть. Сложно поверить, Павел говорит, если ты сердцем своим будешь веровать, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, ты спасешься. Фу, ничего себе планка. Как я, человек, живущий на расстоянии 20 веков, вот этих всех событий, могу поверить, что Бог воскресил Иисуса из мертвых? А это влияет на мое спасение. Ты спасешься. Или я... У вас, прошу, кто-то здесь присутствующих или вообще живущих на земле был свидетелем воскресения Иисуса? Нет. Так а сегодня христиан на земле более 2 миллиардов и веруют. Согласитесь, это интересный парадокс. И не просто сейчас веруют, но даже в первом веке никто не был свидетелем воскресения Иисуса, кроме тех людей, которым он представал лично и показывал себя. А сам факт воскресения из могилы не видел никто. Даже женщины, которые утром пришли, уже камень был отвален от гроба, уже там сидел ангел. и сказал: «Не ищите живого между мертвыми», и он воскрес. Похоже, что единственные люди, которые видели то, что произошло, это были стражи. Потому они там упали, как мертвые, написано, и видели ангела, и землетрясение было, они испугались до смерти. А я хочу спросить, они верующими стали? Они присоединились к церкви? Потому что якобы были свидетелями воскресения? Нет. И здесь немножко надо разобраться. Как же она работает, эта вера? Потому что вера важна. Верующий в Сына Божий имеет жизнь, неверующий не имеет этой жизни. Верующий перешел из смерти в жизнь, неверующий уже осужден. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Вера человека важна. Мы своей верой либо принимаем эту благую весть, либо мы отвергаем своим неверием. Так вот, Бог позаботился о том, чтобы люди могли веровать. Просто разум наш иногда хочет вот тех самых фактов. Потому что, ну как можно поверить, да еще в такую радикальную информацию, не будучи лично свидетелем воскресения? Когда Христос приводил притчу о богаче и Лазаре, там интересный диалог, да? Этот богач понимает, что у него шансов нет, что он уже обречен. Он говорит: у меня 5 братьев. Отче Аврааме, пошли этого Лазаря на землю. Они его знают, он постоянно сидел возле наших ворот. Они его точно узнают, они знают, что он умер. Они знают его. Если он с этого мира, потустороннего, как мы его называем, вернется в тот мир и расскажет, что здесь на самом деле происходит по ту сторону бытия, то хотя бы они уверуют и не попадут в это страшное место мучений. То ли Авраам, то ли Христос от имени Авраама отвечает: не уверуют. Даже если из мертвых воскреснет, не уверуют. Нам хочется поспорить: ну как не уверуют? Человек с того мира придет, человек, которого мы лично знали. Ну как не уверуют? Ну а зачем спорить с Христом? Христос утверждает: не уверуют. Кучу программ отснимут, будут таскать по всех телевизионных каналах. Напишут бестселлеры, но в церковь людей не добавится. Не уверуют. Так а как же веровать тогда? Как же веровать в то, чего не видели? Павел дальше развивает эту мысль. Он говорит: не думайте так. Вот кто бы взошел на небо Христа свести? Или кто бы вот мог сойти в преисподнюю и Христа из мертвых возвести? О, был бы аргумент. Павел говорит: не так. Близко к тебе слово. Оно в устах твоих и в сердце твоем. Слово веры, которое мы проповедуем. То есть от слова. Да, вера от слышания, слышание от слова Божьего. Когда звучит слово Божие, в нем есть какая-то сила, которая вызывает в человеке веру. Теперь внимательно следите. Страшное событие. Ученики похоронили Христа. Разбежались все в свои норы. 2 людей идут в Эммаус. Иисус к ним пристает. Это третий день. Третий день после этих ужасных событий. Иисус тихонько к ним присоединяется, как странник. Они идут, разговаривают. Иисус говорит: что вы такие печальные? Он говорит: так уже третий день, как это все произошло. Ты что, новичок? Ты не в теме? Весь город шумит только об этих событиях. Фарисеи убили того. Мы думали и так далее. И смотрите, он им не показывает раны. Он им не показывает раны. Ну как бы вот аргументы, вот факты. Он им не показывает раны. Он начал от Моисея. Изъяснял им все сказанное о нем в Писаниях. Потому что в Писаниях очень много содержится пророчества о Христе, и он все это им изъяснял. Они приходят в то место, остановились, убедили его зайти с ним, переночевать. Он заходит, они ужинают, он преломляет хлеб, и вдруг у них глаза открываются, и они видят, что это Иисус, и он становится невидим. Интереснейший вывод делает один из них. То есть они вдвоем остаются. И они понимают, что они сейчас с Иисусом разговаривали. С Иисусом, которого хоронили 3 суток назад. Это же он и был. Они ему еще по дороге говорят: понимаешь, в чем дело? Некоторые из наших женщин изумили нас. Они говорят, что были у гроба сегодня утром. Ангела видели. Наши другие, наши, мы все знаем этих всех людей, мы-то им-то доверяем, бегали туда, тоже проверили. Показания совпадают, они тоже не видели, имеют в виду Петра и Иоанна. И тут они понимают, что они тоже теперь Иисуса видели. И один из них делает вывод. Не горело ли сердце наше, когда, идя дорогою, он изъяснял нам Писание? Если мы знаем русский язык, грамматику, то вот этот вопрос или вот это утверждение в форме вопроса, не горело ли сердце наше, знак вопроса, можно сказать иначе, в форме утверждения. Оно бы звучало так, то же самое, только более понятно, как мне кажется. Оно бы звучало так. Слушай, а ведь правда, когда нам изъяснял Писание, наше сердце горело. Ты можешь это подтвердить? Да. Когда он нам приводил аргументы, что так надлежало Христу пострадать и войти в славу, сердце реагировало на эту информацию, полыхало огнем, соглашалось с этим. Проблема только в разуме, что в разуме остались эти сцены насилия, когда мы снимали его мертвое тело, когда мы его хоронили, а сердце, потом Павел так и сказал, если ты сердцем своим будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, ты спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И тут же Павел заканчивает и говорит, как веровать в того, о ком не слышали? Правильно. Как же в него веровать, если о нем не слышали? А как слышать без проповедующего? Тоже правильно. Итак, проповедник важен. И это не просто отдельные люди. Это все мы. Каждый в своем окружении. Это великое поручение, это миссия. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, то есть good news, благую весть всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Я приглашаю вас подняться на ноги. Я попробовал передать еще, конечно же, огромное количество есть текстов и мыслей, но смысл сводится к тому, что благая весть – это очень радикальное послание. Из всех новостей, из любой информации, которая когда-либо присутствовала на земле и будет присутствовать в будущем, самое радикальное заключается в том, что Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего. Миссия Христа заключается в том, чтобы человеческая душа была спасена. Поэтому, когда ты на личном уровне делишься этой информацией, она имеет силу. Когда ты цитируешь тексты из Библии, я сейчас не преувеличиваю, я постараюсь максимально точно сказать, как это у меня происходит. Очень часто, да даже в большинстве случаев, в основном, вот если взять проповедника, допустим, меня или любого другого проповедника, как бы он ни говорил убедительно, как бы он ни говорил обоснованно, грамотно, для меня вот веру настоящую вызывает цитаты из Писания. Когда цитируется Писание или когда интерпретируется Писание, когда мы ссылаемся на Писание, именно это производит огромную веру в человеке. Потому можно как бы брать на разум много. И столько написано, и там сенсация была, нашли в Кумранских пещерах где-то свитки, оригинал книги Исаии, нашли Исаии, это ключевая фраза Исаии, тоже там присутствует. Род его кто изъяснит? Он отсюда был взят, и кто же он такой? И ранами его мы исцелились. Ну, кажется, все, ну, все. Мир уже нашел доказательство. Вот она, подлинник Исаии. И что? А ничего. Людей не добавил это. Потому те лукавые, хитрые люди, которые думают, что если бы вот Христа с неба свести или из мертвых поднять, вот и бы я уверовал. Атеисты останутся атеистами. Они просто не хотят веровать. И потому уже, когда Филипп проповедовал этому евнуху Эфиопу, а что же он проповедовал? Эфиоп того же Исаию читал. И Филипп говорит, а ты понимаешь, что ты читаешь? Он говорит, как могу понимать, если кто-то мне не объяснит? А место из Писания, которое он читал, было сие. Род его, кто изъяснит? То есть он о Христе читал. Так совпало, так сделал Дух Святой. И Филипп, начав от всего места, благовествовал ему об Иисусе. И они проезжали, увидели воду. И человек спросил, вот вода, что препятствует мне креститься? И Филипп сказал, если веруешь от всего сердца, можно. И тот сказал, верую. И сошли оба в воду и крестил его, и Дух Святой сошел на этого эфиопа. Поэтому если ты сегодня первый раз или слушаешь наш эфир, и в твоем сердце загорелась вера в ответ на Слово Божье, у тебя все шансы быть спасенным. Просто будем молиться сейчас. Утверждайся в вере. И также, если ты еще не благовествовал об Иисусе, благовествуй. Просто делись тем, что сделал Бог. Господь, мы благодарны Тебе за этот день. Слава Тебе за Евангелие, которое пришло в наш мир. Я благодарю Тебя за каждого проповедника, который откладывал свои личные дела и свои страхи и проповедовал Евангелие. Я благодарю Тебя за всех благовестников через историю, которые благовествовали. Я благодарю Тебя за тех простых людей в лаптях, которые пришли в нашу деревню больше 100 лет назад и рассказывали о Тебе, и уверовали мои предки. Дед мой уверовал в 1926 году, уверовал человек. Слава Тебе! За тех людей, которые несли Евангелие, делились Евангелием. Слава Тебе за всех этих людей, которые, может быть, были угнетаемы, преследуемы, унижены, которые жертвовали всем благополучием своим, временем своим. Слава Тебе за всех людей, которые делились благой вестью, и люди веровали. Я также молюсь за всех нас. Я молюсь, чтобы каждый из нас ощутил сегодня эту ответственность делиться благой вестью, делиться тем, что Ты сделал в нашей жизни, с теми людьми, которые нас окружают, с которыми мы работаем, с которыми мы знакомы. Найти поводы для встреч, посидеть и просто рассказать, что Ты сделал лично в моей жизни. Пусть это зажжет веру. Пусть много людей услышат эту добрую весть в 21 веке. Пусть никого из нас не смущает то, что у нас нет высокого духовного образования. Но если у нас есть личный опыт встречи с Тобой, этого достаточно для свидетельства. Поэтому я благословляю, Господь, чтобы в нашем городе распространялась благая весть через нас. Не через кафедру только, не через интернет, а через нас, через каждого. Я молюсь об этом и прошу Тебя, зажги наши сердца. Дай нам эту способность и желание. Мы принимаем сегодня прямо решение поделиться своим личным свидетельством в своем окружении. Да будет так во имя Иисуса, да будет так. Да повернутся обстоятельства, да возникнет ситуация, когда мы сможем это сделать, чтобы еще многие люди пришли к познанию истины.